Может ли Бог создать камень, который сам не сможет поднять?
Неужели Еву не смутил сам факт говорящей змеи?
Если Библия доказывает существование Бога, то комиксы доказывают существование супергероев.
Бога нет.
Сомневаетесь, отвергаете, не доверяете? На любые ваши вопросы готов ответить Сергей Худиев. 100 вопросов атеиста.
Добрый день, вы слушаете Теос Медиа, у микрофона Сергей Худеев и 100 вопросов атеиста. Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш слушатель мог нам задать вопрос атеиста. Если вы атеист, добро пожаловать, мы здесь очень любим атеистов. Если вы не атеист, но вы столкнулись с вопросом атеиста, который вас как-то запинает, как-то вам трудно на него ответить, как-то вас затрудняет, то добро пожаловать, его тоже можно задать. И задать вопрос можно разными путями. Можно оставить вопрос на нашем сайте teos.media. Там будет такая полоска «Слушать эфир», на ней кнопка «Задать вопрос в студию». Можно оставлять комментарии в наших трансляциях в социальных сетях. И можно отправлять мне вопросы напрямую на почтовый ящик asksergey@list.ru. asksergey@list.ru. Итак, ждем ваших вопросов. А пока я хочу еще раз поблагодарить всех наших слушателей, которые поддерживают наше служение, которые посылают свои 100, 200, 500, ну, может, 1000 рублей на поддержку нашей работы. И как это сделать, вы легко увидите на нашем сайте teos.fm, там будет teos.media. Вы увидите, там в углу там такая будет кнопка. Если вы хотите поддержать конкретно вот эту передачу, то это тоже легко сделать. Наберите в любом поисковике Сергей Худиев, Теос Медиа, Сергей Худиев, Теос Медиа. Первая же ссылка, которую вам выдаст поисковик, будет вести на страничку моей передачи. Вот, уже пришел вопрос. Как вы объясняете тот факт, что чем лучше человек образован, тем менее он склонен верить в Бога? Это подтвержденная статистика. Ну, это факт, который имеет место только в Соединенных Штатах, на самом деле. То есть это никоим образом не глобальная статистика, во-первых. А во-вторых, в Штатах там просто это результат сложившейся определенной культурной ситуации, когда население в целом религиозно, академические круги, там сильно влияние марксизма, там, знаете, это постоянная тема карикатур про то, как родители собрали сына в колледж, и он возвращается с такой бородой, как у Карла Маркса. И там так сложилось, что в учебных заведениях там преобладает политическая левизна, и там преобладает неверие в Бога. Но это такая субкультурная особенность. Это не особенность того, что все умные люди не верят в Бога. Точно так же, как там они поддерживают определенную там политику. Например, они считают, там поддерживают вот этот defund the police, то есть, что надо полиции деньги срезать. Они поддерживают там Палестину от реки до моря. Это не проявление того, что они образованы. Это проявление того, что вот в этой субкультуре конкретной так получилось, что там преобладают определенные политические настроения. Крайне левые и атеистические. И это чисто американская проблема. Говорить о том, что в целом образование уводит человека от веры, нет оснований. Но понимаете, в чем еще проблема? Мы не можем определять истину голосованием. Мы не можем не просто голосованием там, в целом по стране, не голосованием с учетом там, не знаю, поправки на образованность. Истина, она не зависит от того, сколько людей в нее верят. Вон у нас в Советском Союзе 100% ученых, если бы их опрашивали, были марксисты-ленинцы. Это бы доказывало истинность марксизма-ленинизма. Я думаю, нет. Это бы просто говорило о том, что вот сейчас ученые находятся вот в такой ситуации, что для того, чтобы нормально жить и работать, им нужно присягать определенной идеологии. Вообще, тема, как формируется научная среда, под каким давлением она находится, она очень важна, она очень интересная. И любой ученый, как любой человек вообще, он старается не... Люди конформисты, он старается вписаться в свою среду, и, естественно, любой ученый нуждается в том, чтобы государство поддерживало его изыскания. То есть ты должен для того, чтобы продолжать научную работу, ты должен кого-то ей заинтересовать, ты должен получить на это финансирование. Ну вот, увы, это так. То есть наука – это не башня там, из слоновой кости. Это, увы, тоже часть социума, и ты должен на это получать финансирование на все. Конечно, научное сообщество, оно имеет свои механизмы саморегуляции, но эти механизмы работают не всегда хорошо. Вот когда было финансирование, и очень много человеко-часов было потрачено на там, гендерные исследования, на вот продвижение всей этой woke-идеологии, и, ну, сейчас вроде пытаются этому срезать финансирование, но то, что человек ученый, то, что он находится в учебном заведении, то, что он профессор, это не говорит нам о том, что он прав. Мы должны рассматривать аргументы, собственно, по существу. Поэтому мы должны довольно бессмысленно обращаться к голосованию как к способу установления истины. Я не понял, а почему вы считаете, что вера в сверхъестественного Бога, который воскресил Иисуса Христа из мертвых, более достоверна, чем любое другое объяснение? Ну, потому что какое есть у нас любое другое объяснение? Вот, в принципе, мы можем придумать какой-нибудь, не знаю, завиральное фантастическое объяснение, что тело Иисуса похитили инопланетяне, и инопланетяне внушили ученикам, что он воскрес, потому что инопланетяне, они хитрые, чего они хотят, непонятно. Но это будет объяснение крайне маловероятным. Оно будет выходить за рамки здравого смысла. Сами атеисты любят говорить о бритве Оккама, что из всех вариантов выбирай наиболее простой из всех вариантов объяснения. Что ты должен не умножать сущности сверх необходимого. Сложно запутанное объяснение, оно гораздо менее вероятно, чем более простое. И вот апостолы возвещают, что Христос воскрес из мертвых. Причем то, что они это возвещают, это, в общем-то, факт. Все исследователи Нового Завета согласны, что ученики Христа, которые знали его лично, они с глубочайшей убежденностью искренне верили и возвещали, что он воскрес из мертвых. Об этом как-то и нет сильных каких-то разногласий. Другое дело, что неверующие ученые, они говорят, что ну вот он не мог же он воскреснуть на самом деле. Вот, наверное, у них какие-то глюки были. Но вот теория глюков, она выглядит фантастически маловероятной. Это просто ни в какие ворота не лезет. У меня есть целая статья на эту тему «Воскресение Христово и теория галлюцинации». Она лежит на Азбуке Веры. Можете посмотреть. «Воскресение Христово и теория галлюцинаций». Просмотрел много видео на Ютубе, где и православные протестанты отвечают на вопрос о смысле искупительной жертвы Иисуса Христа. Вместо того, чтобы распутать эти ответы, еще больше запутали. Для чего нужна была смерть Иисуса Христа? Что это дает? Кому был принесен выкуп? Как-то все работает. Связано ли это с моей жизнью сейчас и в будущем? Пожалуйста, задайте этот вопрос Сергею Львовичу в одном из ближайших выпусков программы. Буду ждать ответов. Очень хороший вопрос. Большое спасибо, что вы его задали. Апостол Павел, когда ему нужно коротко объяснить смысл Евангелия, который он проповедует. Он говорит, Христос умер за грехи наши по Писанию, был погребен и воскрес в третий день по Писанию. И то, что говорят апостолы, Христос умер за наши грехи. Сам Христос говорит, есть кровь моя Нового Завета за вас и за всех изливаемая во оставление грехов. На православной литургии мы ее каждый раз слышим из алтаря. Пейте от нее все, сия есть кровь моя, еже за вы и за многие изливаемая во оставление грехов. И понимание Христом самим своей миссии, и то, как апостолы понимали его миссию, явно упирается в 53 главу пророка Исаии, где говорится о служителе Божием, который изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наше. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на него грехи всех нас. То есть Христос умер, понеся на себе наши грехи. Вот это то, что настойчиво проповедует Священное Писание. Благодаря тому, что Христос понес на себе наши грехи, мы освобождены, мы прощены и мы оправданы. Христос своей крестной жертвой приобрел нам оправдание перед Богом. И это находится в контексте того, что Бог есть праведный судья. И грех создает проблему между Богом и человеком. Бог не может ни принять, ни оправдать, ни проигнорировать грех. Грех – это то, что подлежит осуждению, безусловно, безоговорочно. Невозможно уговорить Бога принять какую-то порцию греха. Там, знаете, вот как честный человек, который немножечко ворует, ну вот он не будет честным человеком уже. И вот Бог, он праведен. Он твердыня совершенная, дела его и все пути его праведны. Бог верен, и нет неправды в нем, он праведен и истинен. Бог всегда действует совершенно правосудно. Бог есть судья. Грех – это то, что заслуживает, требует осуждения. Это то, что осуждение греха должно совершиться. Восстановление отношений Бога и человека – оно совершается не в обход божественного правосудия, а через утверждение этого правосудия. И тут важно отметить одну вещь, потому что люди иногда рисуют карикатуры. Вот, многие этим погрешают, и карикатура выглядит примерно так, что гнев Бога – это какая-то, ну, такая нервная реакция, что Бог очень рассердился, он прям вспылил, рвал и метал, очень вообще злился. Но тут Христос вызвался умереть за наши грехи, и как-то на нем Бог Отец сорвал гнев, ну вот как-то успокоился, как-то стало полегче. Понятно, что это карикатура. И Бог никогда не имел враждебности к своему творению. Гнев Бога – это не какая-то эмоциональная реакция. Гнев Бога – это абсолютное праведное неприятие им любого нравственного зла. Я попробую объяснить пример, на примере, как может сочетаться любовь Бога и его отвержение греха. Представьте себе, что у вас есть школьный друг, вы вместе росли, вы как братья, вы очень привязаны друг к другу, вы вместе провели массу времени. И вот вы к нему приходите и говорите, послушай, друг, я тут ограбил магазин, мне нужно, чтобы ты засвидетельствовал, что в это время мы с тобой в шахматы играли, чтобы ты мне обеспечил алиби. И он мне говорит, нет, я не буду уже свидетельствовать. Ну ты же мой лучший друг, ты же меня любишь, ты что, мне не хочешь помочь? Я очень хочу тебе помочь. Очень хочу. Я буду тебе помогать, вот как только это, вот всеми возможными средствами. Но я не буду уже свидетельствовать в твою пользу, потому что я честный человек. У меня есть нравственные принципы, они запрещают мне уже свидетельствовать, хотя я люблю тебя, и ты мне лучший друг, я не буду уже свидетельствовать в твою пользу. В конечном итоге тебе же от этого пользы не будет, если я буду уже свидетельствовать. Но факт тот, что у меня вот такие есть принципы, и я не буду уже свидетельствовать. При этом он может вас любить, он может глубоко сочувствовать вам в той беде, которую вы на себя навлекли, но он не будет поступать аморально, он не будет уже свидетельствовать. Бог любит все свое творение. Бог любит всех грешников. Бог любит Гитлера, Чикатило, Сталина, там, кого угодно. Нет такого Божьего творения, которое не было бы предметом его милосердной любви. До сатаны включительно. Бог любит сатану и погибших грешников в аду. При этом один из аспектов этой Божьей любви – это его праведность. Вы не можете Бога прогнуть, чтобы он поступал неправосудно. Потому что это не только невозможно, но это бы разрушило все творение. Все творение держится на Божьей праведности, на честном слове Бога. И поэтому грех должен быть осужден, должны совершиться правосудие. Но мы не можем искупить наши грехи. Это невозможно с нашей стороны. Мы можем продемонстрировать, что мы раскаиваемся, что когда человек старается творить добрые дела, чтобы загладить свои прошлые грехи, ну, это демонстрирует, что он раскаивается, да, это уже ценно, но это не может само по себе искупить его грехи. И вот Бог посылает своего единородного Сына Иисуса Христа. Христос становится одним из нас. Он становится нашим братом, он становится нашим сродником. Он становится одним из нас во всем подобным нам, кроме греха. И он добровольно желает принять наши грехи на себя. Тут опять люди начинают рисовать карикатуры. А что же справедливого в наказании невиновного за грехи виновных? Они спрашивают. И тут нужно сказать, что... В чем несправедливость наказания невиновного за грехи виновных? Ну вот, я попробую такой пример привести. Представьте себе человека, который залез в огромные долги. Он вел себя очень глупо, очень безответственно. Он тратил деньги на всякую ерунду, он залезал в кредиты. И он в итоге оказывается в огромных долгах, которые он никогда не может выполнить. И вот если к вам придут и скажут... Мы перекладываем долги этого человека на тебя. Теперь ты будешь их выплачивать. Вы будете в своем праве возмутиться. С какой стати? Вы же не залезали в эти кредиты, вы не тратили эти деньги. Какие к вам могут быть претензии? Вы-то тут при чем? Но представьте себе, что ситуация выглядит немного по-другому. Представьте себе, что этот человек вам очень дорог. Это ваша жена, или ребенок, или мать. Кто-то, чье благополучие для вас чрезвычайно важно. Кто-то, о ком вы очень-очень переживаете. И тогда вы добровольно, вы хотите его выручить. Вы сами принимаете на себя выплату всех его долгов. И вот Христос, он умирает за наши грехи не так, что вот взяли человека... поймали на улице, на него повесили чужие грехи. Христос приходит в этот мир для того, чтобы понести на себе наши грехи. Он так захотел. Он принял такое решение. И вот Христос идет на Голгофу, умирает на кресте за наши грехи. И его крестная жертва, она обладает настолько огромной ценностью, что ради этой крестной жертвы прощение и оправдание получают все, кто принадлежит Иисусу Христу. Вот пример, который я тоже иногда привожу. Вот представьте себе, есть какой-то национальный герой, какой-то невероятно заслуженный человек. Все его очень любят и уважают. Он чем-то какие-то огромные услуги оказал согражданам. Он остановил страшную эпидемию, он еще что-то сделал вот такое, за что вот он вообще самый почитаемый человек в стране. И у этого человека есть брат. И его брат – это вообще негодяй. Он опустившийся алкоголик, наркоман, он вор. Он, чтобы добыть себе денег на дозу, ворует. Вот его хватают, и он за свои дела должен поехать в тюрьму. Это справедливо. Но представьте себе, что вот этот его заслуженный брат, он говорит, ради моих заслуг, ради того, что я приобрел своими добродетелями, я прошу его помиловать, потому что он мой брат. И вот Христос настолько абсолютный праведник, и его крестная жертва, она настолько драгоценна в очах Бога, что любой человек, который прибегает ко Христу с покаянием и верой, он получает полное прощение и оправдание ради крестной жертвы Христа. Что это дает? Это восстанавливает наши отношения с Богом. Мы становимся чадами Божьими, когда мы принимаем это покаянием и верой. Мы получаем новую жизнь. Мы входим в тесное, доверительное, личное общение с Богом. Собственно, выражение «чадо Божие», оно в Библии означает людей, не просто которых Бог любит все свое творение, а людей, которые вошли с Богом в личное общение, которые чадо вот в том смысле, как вот чадо, они живут в доме с отцом. Они его слушаются, они находятся под его защитой, они его наследники, они живут в его дворце. И когда мы обращаемся ко Христу с покаянием и верой, когда мы принимаем решение покориться Его воле, довериться Ему, мы получаем полное прощение грехов. Мы полностью, абсолютно прощены. Мы полностью, абсолютно приняты Богом. Мы обретаем жизнь вечную и блаженную. Причем не просто как вот перспектива далекая. Сейчас мы обладаем вечной жизнью. Сейчас мы знаем Бога. И мы смотрим в будущее не со страхом, не с неопределенностью. Мы знаем, что мы прощены. И мы знаем, что мы пойдем на небеса. Сознание того, что мы прощены и приняты Богом, радикально меняет нашу жизнь. Если в других религиях ты сначала должен стараться вести себя хорошо. Ты сначала должен стараться проводить нравственную жизнь. А потом Бог тебя оценит и скажет, ну, насколько ты вообще старался, насколько ты был вообще большой молодец. Евангелие, оно дает обратную последовательность. Бог тебя простил, принял, даровал тебе вечную жизнь ради того, что совершил Иисус Христос. Не ради того, что совершил ты. И поскольку Бог тебя уже простил и принял, ты оказываешься в общении с Богом. Ты сталкиваешься с Его ошеломляющей добротой. И это радикально меняет твою жизнь. Например, апостол Павел пишет, «Ибо и мы были некогда непокорные, несмысленные, заблудшие, были рабы похотей и различных удовольствий, жили в злобе и зависти, были гнусны, ненавидели друг друга. Когда же явилась благодать и человеколюбие Спасителя нашего Бога, Он спас нас не по делам праведности, которую бы мы сотворили, но по великой своей милости, банию возрождения, обновления Святым Духом, которого излил на нас обильно через Иисуса Христа, Господа нашего». И вот, когда мы верой принимаем то, что для нас сделал Христос, мы оказываемся чадами Божьими, мы принимаем Святого Духа. Бог сверхъестественным образом меняет нашу жизнь. Это настолько радикальная перемена, что в Священном Писании она сравнивается с новым рождением, новым сотворением, смертью для прежней жизни и воскресением к новой. Святой апостол Павел говорит о крещении, и крещение во времена апостола, естественно, знаменовало веру человека во Христа. Он говорит так: «Крещение вы погребли с ним в смерть, чтобы как Христос воскрес из мертвых, славы Отца, так и вы ходили в обновленной жизни». Крещение освобождает нас от всего, что было в прошлом. Как сказано у пророка Исаии, «Изглажу беззакония твои, как туман, и грехи твои, как облако, обратись ко мне, ибо я искупил тебя». То есть люди грешат, люди могли наломать очень много дров. Люди могли проводить самую дурную и пагубную жизнь. Но когда человек принимает то, что для него совершил Христос, все это обнуляется. Причем не просто обнуляется. Это становится не просто перечеркнуто. Человек принят в общение с Богом. Он получил огромные блага. Знаете, у святителя Иоанна Златоуста есть очень хорошее такое... В комментариях на его послание к римлянам есть очень хороший фрагмент. Я его сейчас не вспомню дословно. Но он говорит... Сейчас я попробую просто его найти. Но вот Златоуст подчеркивает, насколько огромным было это событие, насколько радикальная перемена происходит с христианином, который принимает то, что для него сделал Христос. Вот, значит, сейчас я найду. Ага, вот. Потому апостол не сказал здесь «благодать», но «избыток благодати», потому что мы получили от благодати не столько, сколько нам было нужно для освобождения от греха, но гораздо больше. Ведь мы были освобождены от наказания, совлеклись всякого зла, были возрождены свыше, воскресли после погребения ветхого человека, были искуплены, освящены, приведены в усыновление, оправданы, сделались братьями единородного, стали его сонаследниками и сотелесными с ним, вошли в состав его плоти и соединились с ним так, как тело с главою. Все это Павел и назвал избытком благодати, показывая, что мы получили не только врачевство, соответствующее нашей язве, но и здоровье, красоту, честь, славу и такие достоинства, которые гораздо выше нашей природы. Каждый из этих даров мог бы сам по себе истребить смерть. А когда все они открыто стекаются вместе, тогда смерть истребляется с корнем и не может появиться уже ни следа ее, ни тени. Это подобно тому, как если бы кто за 10 оволов вверг какого-нибудь должника своего в темницу, и не только его самого, но по вине его и жену его, и детей, и слуг, а другой пришедший не только внес бы те 10 оволов, но еще подарил 10 тысяч талантов золота, привел узников в царский дворец, посадил на месте самой высокой власти и сделал бы его участником самой высокой чести и других отличий. Тогда давший взаем не мог бы и вспомнить о 10 оволах. Так же случилось и с нами. Христос заплатил гораздо больше того, сколько мы были должны, и настолько больше, насколько море беспредельно в сравнении с малой каплей. Итак, не сомневайся, человек, видя такое богатство благ, не спрашивай, как потушенная искра смерти и греха, как скоро излито на нее целое море благодатных даров. То есть, крестная жертва Спасителя, она настолько беспредельна в своей ценности, она настолько абсолютна, она настолько огромна, что когда мы приходим ко Христу, когда мы присоединяемся к Нему, когда мы вступаем с Ним в завет, мы становимся оправданными перед Богом целиком и полностью. Бог нас принял. Бог принял нас на службу, Бог сделал нас своими. Мы теперь Его чадо, мы теперь члены Его семьи. Мы теперь с радостью ожидаем переселения в Его рай. Мы живем в надежде, и мы радуемся о том, что Бог для нас сделал. Святой апостол Павел, он говорит о своей смерти. «Я желаю разрешиться и быть со Христом, ибо это несравненно лучше». Он говорит, когда земной наш дом, эта хижина, разрушится, мы имеем от Господа жилище на небесах, дом нерукотворенный, вечный. Оттого-то мы и воздыхаем, желая облечься в небесное наше жилище. То есть, когда мы пребываем в Иисусе Христе, нам дарована вечная жизнь. Наши грехи прощены. Мы приняты Богом. Мы свои в Его Царстве. Наши грехи покрыты Его благодатью. И вот все это мы получили благодаря тому, что совершил для нас Христос. Он умер за наши грехи, и наши грехи искуплены. Вот люди, особенно когда вот у них проснулась совесть, они понимают, что они согрешили, люди очень терзаются, люди не знают, что с этим делать, и люди не могут успокоиться, они постоянно переживают по поводу своих прошлых грехов. И грехи могут быть серьезные, на самом деле. Грех – это очень серьезно. Ни в коем случае христианство не говорит, да ладно, там проехали, махни рукой, это не важно. Важно. Грех – это очень серьезно, очень страшно. Грех – это очень разрушительно и губительно. Но Христос заплатил гораздо больше, чем мы были должны. Потому что мы принадлежим Иисусу Христу. Он простирает над нами покров своей праведности. И вот поскольку мы принадлежим абсолютному праведнику, мы оправданы, мы прощены. Все наши грехи искуплены на Голгофе. Это дает нам невероятное утешение и возможность всегда начать жизнь с чистого листа. Я помню человека, вот давно-давно-давно еще в школе, ему подарили на день рождения соску детскую, и там была ленточка, и на ленточке написано: «Никогда не поздно жизнь начать сначала». И люди часто хотят начать жизнь сначала, но это не получается, потому что на человеке висят его грехи, висят его дурные привычки, висят его ложные убеждения, и обращение ко Христу, оно все это с него снимает. Христос умер за твои грехи, их больше нету. Тут иногда людей еще запинает, потому что, когда они слышат, что Христос умер за их грехи, им кажется, что это увеличивает их вину. Ну вот еще и Христос из-за тебя умер, вот мерзавца. На самом деле, есть одна удивительная вещь относительно крови Христовой. Это то, что обычно, и в том числе в Ветхом Завете, пролитая кровь, она вопиет об отмщении. Что кровь вопиет, это известное очень выражение, и это в Ветхом Завете так. Кровь оскверняет землю, она вопиет об отмщении. С кровью Христа происходит все наоборот. Кровь Христа ходатайствует о нас. И вот поскольку Христос есть абсолютный совершенный праведник, его крестная жертва обладает бесконечной ценностью. Любой человек, который приходит ко Христу с покаянием и верой, он приобретает полное прощение грехов. Он приобретает вечную жизнь. Почему он ее получает? Потому что он это заслужил ни в коем случае. Никто из нас ничего подобного не заслужил и не мог заслужить. Но потому что это заслужил для всех нас Иисус Христос. Почему я попаду в рай? Я этого заслуживаю? Ни в коем случае. Это было бы абсолютно нелепо, абсолютно бредово думать, что я заслуживаю рая или могу его заслужить, если хорошо постараюсь. Нет, я не заслуживаю ничего хорошего. Но рай для меня и для всех верующих заслужил Иисус Христос. Его добровольная смерть на Голгофе, она обладает настолько огромной ценностью, что мы приходим ко Христу, и каковы бы ни были наши грехи, мы получаем полное прощение грехов и новую жизнь. В Священном Писании, например, знаете, есть два апостола, их у нас в православной традиции называют первоверховные апостолы, Петр и Павел. Петр три раза отрекся, Павел был ожесточенный гонитель церкви. И вот Бог их сделал апостолами, первоверховными, чтобы показать, как сам апостол Павел пишет, что кровь Христова, она покрывает, очищает нас от всякого греха. И вот, когда мы приходим ко Христу, мы получаем эту новую жизнь, которую мы не могли бы получить никак, никакими своими героическими усилиями. И это, с одной стороны, очень просто в том плане, что это не запутано, в этом нет, это не какая-то сложная технология. А с другой стороны, людям это трудно принять, потому что человек все время пытается сам себя спасать. Знаете, как пели в «Интернационале»: «Никто не даст нам избавления, ни Бог, ни царь, ни герой, добьемся мы освобождения своей собственной рукой». Вот человек все время пытается добиваться освобождения своей собственной рукой. Но вот нужно как раз от этого отказаться, потому что это гордыня, и положиться на Иисуса Христа, что я не буду прославлен за свои какие-то личные грехи, свои личные заслуги, а Христос будет прославлен за то, что Он меня спас. Вот когда пожарник вытаскивает людей из горящего здания, мы не восхваляем спасенных людей, мы восхваляем пожарника. Христос нас искупил, и в этом нет нашей ни малейшей заслуги, в этом есть целиком и полностью заслуга Иисуса Христа. И вот когда мы полагаемся на Его крестную жертву, мы обретаем все: жизнь вечную, прощение грехов, усыновление Богу, рай небесный. И это абсолютно все меняет в нашей жизни. Это меняет нашу жизнь настолько радикально, что Священное Писание говорит о новом рождении или новом сотворении. И мы принимаем то, что для нас сделал Христос, верой. То есть я полагаюсь на Иисуса Христа, я полагаюсь на Его обетование. Я верю, что ради Иисуса Христа я примирен с Богом, я прощен, и я попаду в рай. И тут важно еще раз подчеркнуть, потому что постоянно, знаете, напоминает старый анекдот про то, как в какие-то 20-е годы трактор пригнали в деревню, и тракторист объясняет крестьянам, что вот это очень такой полезный механизм, он такие-то работы производит. И крестьяне ему говорят: ну вот это все очень хорошо, ты нам объяснил, спасибо, только совершенно непонятно, куда в эту штуку кобылу запрягать. И вот человек все время пытается вот какую-то кобылу запрячь еще, вот что-то приделать к крестной жертве Спасителя, чтобы он тоже был молодец. И вот мы должны просто это оставить и сказать, что мы провалившиеся полностью беспомощные, несостоятельные грешники, но у нас есть ходатай, у нас есть заступник. У нас есть тот, кто за нас умер и воскрес. Его праведность бесконечна, она безупречна. Он абсолютно чист. Я грешник, но у меня есть абсолютно святой и праведный ходатай. Его заслугами я войду на небеса. Поэтому крестная жертва Спасителя приводит меня на небеса. И, конечно же, когда человек обратился ко Христу, это радикально меняет его жизнь. Конечно же, человек, который имеет живую спасительную веру во Христа, он не может жить в упорном непослушании Богу. Конечно же, вера проявляется в послушании, в хранении заповедей. Но мы не зарабатываем спасение тем, что мы заповеди соблюдаем. Спасение нам заработал Христос. А мы соблюдаем заповеди из любви к Нему, как Христос говорит: «Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди». То есть, если говорить очень коротко, Христос умер за грехи наши по Писанию, был погребен и воскрес в третий день по Писанию. Следующий вопрос. Методы науки – это методы религии или нет? Устройство мироздания вполне объясняется с помощью научных теорий. Например, теория эволюции не требует существования Бога. Есть законы природы, зачем мне Бог? Ну, во-первых, не объясняется. Во-вторых, сама наука опирается на ряд допущений, которые носят теистический характер. У меня статья лежит на Азбуке Веры «Теистические основания современной науки». Но наука, она исходит из того, что мир рационально упорядочен. Мир обладает математической структурой. Есть статья математика Юджина Вигнера «Непостижимая эффективность математики». И он обращает внимание на то, что у Вселенной есть математическая структура. что математические уравнения, которые первоначально возникли просто как игра ума, оказалось, что они описывают реальное поведение Вселенной. То есть Вселенная рационально упорядочена, и Вселенная постижима для человеческого разума. Это уже требует объяснения. Наука не могла бы без этого функционировать. Что касается устройства мироздания, вполне объясняется при помощи там, теории эволюции, там, не требует существования Бога. Вы знаете, насколько я читал, просто вот, слушал там, цикл лекций еще по истории науки, ученые, уж тем более философы науки, так не утверждают. Есть проблема демаркации, так называемая, которая занята определением тем, чем наука отличается от других видов познания мира. Наука, научный метод, он обладает определенной ограниченностью. Это неизбежно. Научный метод, я помню, сейчас я не вспомню название курса, но это была Teaching Company, и я, значит, первой лекции человек объясняет, как работает наука. Наука, естественные науки, имеет дело с данными, которые она получает путем повторяющихся наблюдений и воспроизводимых экспериментов. И он прямо уточняет, что наука не отвечает на вопросы, ответ на которые не может быть получен при помощи повторяющихся наблюдений и воспроизводимых экспериментов. Наука не отвечает на вопросы этические, нравственные, на вопросы отношений с людьми. Там, наука не может тебе сказать, стоит ли тебе жениться на этой женщине. Нет. Наука не может тебе сказать, стоит ли тебе доверять этому человеку. И наука, он это специально уточнил, не может тебе сказать, ответить на вопрос о бытии Божьем. Я бы сказал, что наука косвенно указывает на Бога, который создал Вселенную упорядоченной. Но бытие Бога – это не то, что мы устанавливаем в рамках научного метода. Потому что научный метод, он имеет свою ограниченность. И реальные ученые это совершенно спокойно признают. Если есть законы природы, зачем мне Бог? Откуда взялись законы природы? Кто установил законы природы? Почему материя ведет себя упорядоченным и предсказуемым образом? Более того, есть то, что... Понимаете, наука, она имеет дело с материей, которая ведет себя предсказуемым образом. Вот ключевой тезис научного метода – это воспроизводимость. Наука лишена свободы. Это материя лишена свободы. Материя лишена сознания, материя всегда ведет себя одинаково. Это позволяет науке быть объективной. Эксперименты должны приносить одни и те же результаты, независимо от того, там, личных убеждений, гражданства, национальности, источников финансирования, нравственного облика экспериментатора. Наука имеет дело только с безличной слепой материей. И наука не может исследовать то, что выходит за рамки этой безличной слепой материи. А в мире определенно есть то, что выходит за эти рамки, это вы сами. Вы, как существо, обладающее свободной волей и сознанием, не можете быть описаны на языке естественных наук. Это не говорит, что науки там, плохие. Я с большим почтением отношусь к науке. Но это говорит то, что уже тот факт, что вы обладаете сознанием и свободной волей, говорит о том, что Вселенная не сводится к материи, которую мы могли бы изучать чисто научными методами. Иван, тезисы религии невозможно доказать, предъявив объект знания или опровергнуть, проведя эксперимент. Следовательно, религия не является истинной. Вы путаете две вещи. Научность и истинность. Некоторые суждения могут быть истинными, совершенно не являясь при этом научными. Например, не знаю, младенцев убивать нельзя. Это истинное суждение, но оно этическое суждение. Вы не можете доказать его научно. Вы не можете поставить эксперимент и сказать, ага, следовательно, младенцев убивать нельзя. Есть такой атеистический философ Питер Сингер, который считает, что очень даже можно. Есть истинные эстетические суждения. Например, Иоганн Себастьян Бах – великий композитор. Вы не можете поставить эксперимент и сказать: «О, в пробирке выпал осадок, следовательно, Иоганн Себастьян Бах – великий композитор». Вы не можете научно обосновать этические суждения. Суждения, касающиеся личного доверия. «Петр – мой старый верный друг». Вы не можете, опять-таки, его обосновать научным методом. И самое главное – проблема сциентизма, что он противоречит сам себе. Сциентизм – это философское представление, что единственным источником истинной реальности является научный метод. Но само это утверждение не может быть обосновано научным методом. Поэтому научность и истинность лежат в разных плоскостях. Есть вот в философии науки такая проблема демаркации, то есть отличение науки от чего-то еще. И философ науки совершенно спокойно исходит из того, что научность и истинность совершенно не одно и то же. Вот 100 лет назад расовая теория была научной. Это не было какое-то фричество, она была совершенно научной. Там светило науки, мерили людям черепа, там писали научные трактаты, почему смешение рас ведет к вырождению и все такое. Это была наука. Но люди ошибались. Наука может ошибаться сколько угодно. Более того, некоторые вещи, которые утверждает наука, она утверждает на основании довольно косвенных данных. Например, то, что имел место большой взрыв. Большой взрыв нам предъявить нельзя. Поставить эксперимент, который доказывал бы большой взрыв, мы не можем. Это косвенный вывод, который наилучшим образом объясняет наблюдаемые данные о Вселенной. То есть мы верим в то, что большой взрыв имел место, но мы не можем его продемонстрировать. И аналогично мы верим в Бога, которого мы не можем продемонстрировать. Другое дело, что у нас гораздо больше оснований верить в него, чем в большой взрыв. Иван пишет: «Любой религиозный опыт – это неполная индукция, невозможно установить причинно-следственную связь между явлениями, например, молитвой или ее осуществлением. Наука опирается на более полный опыт, который устанавливает причину того или иного феномена. Значит, религиозное проявление не есть истина». Ну, собственно, у нас та же самая проблема – смешение между научностью и истинностью. Ну, смотрите, я могу, как вам сказать, допустим, был в моей жизни период, когда я попросил у людей помощи в социальных сетях, и люди мне прислали денег. Есть ли связь между тем, что я попросил помощи, и мне прислали денег? Ну, могу ли это доказать? Нет. Я не могу это доказать научно. Это не физическая связь между явлениями. Это связь между просьбой и ответом. И точно так же я просил у Бога, и Бог оказывал мне помощь. Авторитет с научной точки зрения не может быть научным доказательством. В религии это базовая вещь. Но наука и религия – это разные методы познания реальности. Конечно, между ними есть разница. И что? Они просто существуют, так сказать, параллельно. Они друг другу не мешают. Более того, в науке мы очень часто полагаемся на авторитет. Я не разбираюсь в, не знаю, биологии. Когда мне квалифицированный биолог что-то рассказывает, я ему верю, я полагаюсь на его авторитет. Я боюсь, что время уже наше подходит к концу. Я благодарю всех вас за ваши вопросы. Выражения ободрения, которые вы мне присылаете, я их высоко ценю, я их просто не зачитываю в эфире, но это не значит, что я их не прочитал. Большое вам всем спасибо, но я должен уже уходить из эфира. Большое спасибо, до свидания, всего доброго, до новых встреч.
Вы слушали передачу «100 вопросов атеиста».